говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас знакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. 43 человека погибли в авиакатастрофе в Венгрии. В России из-за морозов продолжаются сбои в энергоснабжении. В Темзу заплыл кит. В Ираке обнародованы официальные итоги парламентских выборов. В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей этой ночью в районе границы Словакии. В горах упал словацкий военный самолет, погибли 43 человека. Один чудом уцелел и даже смог, выбравшись из самолета, позвонить по мобильному телефону жене. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить в Словакию из Косово словацких военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. Причины катастрофы пока неизвестны. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без тепла. На Дальний Восток, где наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет дополнительно мазут и уголь. В Лондоне сенсация. В Темзу заплыл кит. Городские власти принимают меры по обеспечению его безопасности. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Сотни людей на набережной реки Темзы в центре Лондона стали свидетелями того, как мимо зданий британского парламента плывет самый настоящий кит. Еще утром в пятницу полиция получила извещение, что в устье Темзы, впадающей в Северное море, видели двух китов. К середине дня один из них доплыл по Темзе до центра Лондона и, как ни в чем не бывало, продолжил путь вверх по реке. Городские власти распорядились выслать спасательный корабль, который должен сопровождать кита, чтобы предохранить его от столкновения с курсирующими по Темзе судами. По словам сотрудницы лондонского зоопарка Элисон Шоу, в Темзу заплыл кит из породы северных бутылконосов, которые обычно обитают в глубоководной части Северной Атлантики. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, и появление в Темзе такого кита – необычайно редкое явление. По словам Элисон Шоу, кит выглядит здоровым и нормально дышит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. Несмотря на большинство, шииты не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства. Госдума отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе. Депутаты не согласились, в частности, с предложением сократить ее срок с 3,5 лет до 3. Кроме того, отклонена поправка, разрешающая призывнику проходить альтернативную службу в том регионе, где он живет. Иран выразил заинтересованность в связи с предложением Москвы создать совместное предприятие по обогащению урана на российской территории, сообщил глава Росатома Сергей Кириенко.
Мы заключили контракт о том, что переработанное топливо со строящейся там атомной электростанции будет возвращаться назад в Россию. И в этом смысле этот элемент безопасен с точки зрения всех международных норм, и это признают сегодня все страны. И второе предложение, которое сделала Россия, что мы готовы предоставить для Ирана площадку по совместному предприятию, при этом они будут участвовать в этом предприятии. Все у нас к этому готово. Мы ожидаем в ближайшие дни приезда очередной делегации. Переговоры идут постоянно. Позиция иранской стороны заключается в том, что предложение России они считают крайне интересным, готовы переходить к его детальному обсуждению.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему президенту Товарищества социальной инициативы и компании Николаю Карасеву по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Прокуратура обвиняет Карасева в получении денег от жителей в 8 российских регионах, якобы на строительство домов. Создателю так называемых строительных пирамид грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. Глава МЧС России Сергей Шойгу временно отстранил от должности начальника управления государственного пожарного надзора по Приморскому краю Сергея Штыкова. Это решение связано со служебной проверкой по факту пожара в офисном центре Владивостока. 16 января жертвами трагедии стали 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. В пятницу в городе был объявлен траур, прошли похороны погибших. В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Погибли все 5 человек, находившиеся в машине. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде под Выборгом. По предварительной версии, у автомобиля, оказавшегося на переезде, заглох двигатель. В России власти продолжают выражать беспокойство в связи с недавним нападением на московскую синагогу, когда 8 человек получили ранения. Вот что заявил на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром глава российского МИД Сергей Лавров.
К сожалению, здесь не справится ни одним правоохранительным органом. Это вопросы воспитания. Мы видим ксенофобию, антисемитизм, расизм в самых разных проявлениях в разных странах. В этом смысле, конечно, Министерство иностранных дел стремится наладить международный диалог о том, как можно сообща бороться с подобными явлениями.
Говорил глава МИД России. По данным правозащитников, в минувшем году в России нападением на почве национальной ненависти подверглись приблизительно 200 человек. 25 из них погибли. Прокуратура Нижнего Новгорода предъявила обвинение водителю микроавтобуса, провалившегося под лед 17 января, когда погибли 6 человек. 9 пассажиров сумели выбраться из машины. Константину Грачанникову, который повел микроавтобус по несанкционированной ледовой переправе, грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Сегодня в Нижегородской области состоялись похороны погибших. В Азербайджане день памяти жертв трагических событий 20 января 90 года, когда в Баку для разгона демонстраций были введены советские войска. Погибли свыше 130 человек.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Нижнем Новгороде задержан известный предприниматель Андрей Клементьев. Верно ли, что под политическим ударом партия «Родина»? Правозащитники вновь упрекают российские власти в попустительстве к ксенофобии. В Голландии открылась самая передовая в мире тюрьма. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и рубрика «В этот день в эфире «Свободы» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа. В Нижнем Новгороде задержан известный предприниматель Андрей Клементьев, который включен в партийный список регионального отделения партии «Родина» на выборах в законодательное собрание Нижегородской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
В Нижнем Новгороде арестован скандально известный бизнесмен Андрей Клементьев. Всего несколько дней назад стало известно, что он входит вторым номером в избирательный список местного отделения партии «Родина» на предстоящих 12 марта выборах депутатов областного законодательного собрания. Прежние судимости Клементьева не стали препятствием для участия в выборах, как об этом заявил руководитель местного отделения партии «Родина» предприниматель Вячеслав Растеряев.
То, что судимость последняя судимость у него за навашинский кредит, вы знаете. То, что он потерял из-за завод, и то, что сегодня он дважды уже заслужится в Европейском суде, и в марте месяце еще будет заслужиться это дело, я думаю, что и эта судимость будет с него снята.
8 лет назад Клементьев участвовал в выборах нижегородского мэра и набрал максимальное число голосов избирателей. Однако мэром он не стал, поскольку был арестован, осужден и приговорен к лишению свободы за финансовые махинации. Позже Клементьев неоднократно пытался избираться, но его под разными предлогами снимали с выборов. Несколько месяцев назад бизнесмен публично отказался от участия в выборах нижегородского мэра и предположил, что больше не будет участвовать в политической жизни.
Не пойду на выборы мэра, хотя на сегодняшний день рейтинг власти, вы знаете, 28%, оппозиции 72%. Представитель от власти, если даже набрать 80% своего электората, будет всего лишь 20% от общего числа. Представитель оппозиции достаточно добрать 11% и будет победа.
Однако, как только его фамилия была объявлена в числе возможных кандидатов в депутаты, у местных политологов появились предположения, предположение, что от участия в выборах в Нижегородском регионе будет отстранена партия «Родина», как это случилось в Москве. Произошло другое. Клементьев был вызван в Главное следственное управление УВД Нижегородской области для допроса в качестве свидетеля, а затем он был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж в особо крупном размере». Адвокат Клементьева сообщил, что его клиент подозревается в том, что в конце июля 2005 года между ним и одним из сельхозпредприятий Большеболдинского района Нижегородской области произошел конфликт, связанный с правовыми отношениями в сфере землепользования. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Включение в избирательные списки Родины таких политических маргиналов, как известный бизнесмен Клементьев, ставит вопрос о том, какую роль собирается играть эта партия в ближайшие два года перед президентскими выборами 2008-го. Многие эксперты считают, что Родина, создававшаяся как кремлевский проект, вышла из-под контроля и пытается опереться на националистически настроенную часть избирателей. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал со Святославом Каспе, московским политологом, руководителем аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр».
Арест в Нижнем Новгороде Андрея Клементьева, скандально известного бизнесмена и политика, безусловно, политика, который был вторым номером в местном списке партии «Родина». Это событие не только история персональная самого Андрея Клементьева с его драматичной судьбой, безусловно, но это история партии «Родина». Зачем «Родина» включает в свои предвыборные списки таких двусмысленных кандидатов?
«Родина» сейчас функционирует как бы в автономном режиме и не встраивается в предлагаемый Кремлем формат политического пространства. Она пытается отвоевать себе собственное место под солнцем и сделаться из разового проекта, которым была когда-то, долгоживущим, долгоиграющим фактором, который нельзя будет игнорировать, кем бы и какие бы конфигурации не выстраивались. Так, как это удалось по разным причинам, конечно, скажем, КПРФ и ЛДПР. И вот для этого делаются две вещи. Во-первых, «Родина» подбирает максимум маргиналов, также не инкорпорированных в систему принятия решений. Метет, так сказать, по амбарам и скребет по сусекам. Во-вторых, это особенно интересно, «Родина» делает это таким образом, что непрерывно подставляется, вызывает огонь на себя. Это и история с Клементьевым. На самом деле, недопущение Клементьева в политику стало одной из главных задач политических менеджеров Приволжского федерального округа, и в этом смысле события вполне предсказуемы. Или, например, история с памятным роликом на выборах в Мосгордуму. В краткосрочной перспективе это вроде бы приводит к поражениям. Но, видимо, ставка делается на наращивание таким образом капитала жертвенности Родины. И в среднесрочной перспективе этот курс, возможно, принесет свои плоды. А опасность состоит в том, что Родина действительно имеет шанс сделаться тем самым долгосрочным фактором российского политического процесса, мобилизовав националистический электорат и навязав тем самым и иным игрокам свою повестку дня. Вопрос в том, что будет происходить дальше. Знаете, иногда говорят, что великая позитивная роль Жириновского состоит в том, что он оттягивал на себя всех демонов политического сознания России и обезвреживал их, делал безопасными, превращая эксплуатацию соответствующей риторики в балаган и одновременно вполне охотно сотрудничая с умеренными силами. Родина же может повести игру с этими темами, темами этнического национализма, ксенофобии и так далее, с этими демонами всерьез. И последствия могут быть крайне нежелательными.
Все ли члены руководства Родины согласны вот с таким курсом?
Не будучи членом высшего руководства Родины, я не могу уверенно ответить на этот вопрос. На самом деле мы не очень хорошо себе представляем, что происходит в этих кругах. Скорее мы видим совершаемые действия и реконструируем логику этих действий. И в этом смысле важно не то, насколько широк консенсус по поводу избранной линии, а то, что эта линия пока реализуется, и события в Нижнем Новгороде это еще раз подтверждают.
Какие могут быть действия властей в отношении Родины, если Родина будет дальше разыгрывать эту довольно опасную и для стабильности, и для нынешней власти карту?
Вариантов, ну, грубо, конечно, вариантов два. В действительности пространство выбора, конечно, больше. Кремль может или попытаться восстановить управляемость Родины, пойти с ней на некую сумму договоренностей, или Кремль может продолжить ведущийся сейчас курс на вытеснение Родины из политического пространства. Какой выбор будет сделан, не знаю. Какой выбор будет сделан, не знаю. Тем более, что кремлевские политические менеджеры неоднократно демонстрировали свою способность к гибкой смене стратегий. Думаю, что решение по этому поводу будет принято позже, ближе к концу 2006 года.
Таким образом, вы прогнозируете, условно говоря, не столь благоприятные для Родины условия политической деятельности, как, например, сейчас?
Думаю, что да. Думаю, что Родина сейчас проходит некий тест на выживаемость. И если она его пройдет, вот тогда, возможно, тот капитал, который она в ходе этой борьбы завоюет, и станет ее исходной ставкой в поиске новых договоренностей с Кремлем. Если она его не пройдет, ну что ж, с российской политической арены исчезло уже немало партий и исчезнет еще немало.
С московским политологом Святославом Каспе беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без тепла. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов. Курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 43 человека. Одному удалось спастись. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В числе главных тем – как ведется расследование нападения на Нальчик, об этом говорят правозащитники. Почему народы бывшей Югославии – самые большие пессимисты в мире? Главные факторы распространения птичьего гриппа глазами российских орнитологов. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». В 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени 21 января программа повторяется. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. О чем сегодня пишут американские газеты и есть ли темы, связанные с Россией?
Добрый вечер, Александр. Вот о чем говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». 26 марта состоятся парламентские выборы на Украине, и, возможно, настал момент, когда следует реалистически оценить то, что происходит в этой бывшей Советской Республике. Когда в 2004 году на Украине происходила так называемая «оранжевая революция», многие на Западе видели в ней то, что в основном хотели видеть – народное восстание против коррупции, манипулируемой политики и грубого давления со стороны России. Чего Запад не хотел замечать, говорится в статье, так это того, что Ющенко больше технократ, чем лидер, и что Тимошенко, его в лучшем случае тактический союзник, со своим вызвавшим подозрение состоянием финансов и популистской политикой, не могла не вступить в конфликт с его непоколебимым прагматизмом. И еще ближе к теме. Многие на Западе без должной серьезности оценили тот факт, что Украина, как и большинство бывших советских республик, кроме трех прибалтийских, остается в сложных и тесных отношениях с Россией и другими республиками. На Украине половина населения отождествляет себя с Россией по национальному и этническому духу. Далее в редакционной статье говорится, было бы наивным полагать, что Ющенко один сможет вывести Украину на орбиту Запада. И препятствием тому было не только вмешательство России, но и заинтересованность Европы в российском газе, а не в украинской демократии. Разумеется, Ющенко подвергается жесткой критике своего правительства за то, что был вынужден согласиться с удвоенными Россией ценами на газ. Но странный парадокс, говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс», Путину удается сделать то, чего не может достичь Ющенко. А именно, наказывая его за то, что он пытается оттащить Украину от России, Путин сам помогает отдалению двух стран друг от друга. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, а какие еще интересные материалы вы сегодня обнаружили в американских газетах?
Еще одна статья – это комментарий из газеты Wall Street Journal, и тоже тема статьи связана с Россией. В комментарии газеты Wall Street Journal речь идет о том, что в то время как Кремль преследует частных бизнесменов, пресловутых олигархов, и восстанавливает контроль над экономикой, все четче вырисовывается участие одного из приближенных Путина в борьбе за контроль прибыли телефонной индустрии России. В комментарии говорится: «В декабре в прессе стало известно, что министр телекоммуникаций Леонид Рейман содействовал расположенному на Бермудах инвестиционному фонду в приобретении контроля над серией российских телекоммуникационных активов, оцениваемых более чем в 1 миллиард долларов». Деятельность фонда подвергается расследованию в Западной Европе в связи с обвинением в возможном международном отмывании денег. Причиной расследования стало оспаривание фондом и российской Альфа-группой прав контролировать часть прибыли третьей по величине российской телекоммуникационной компании «Мегафон». Адвокаты министра телекоммуникации России Реймана, говорится в комментарии в газете Wall Street Journal, признали, что он является действительным владельцем Бермудского инвестиционного фонда и по положению является лицом, которое приобретает выгоду от компаний, присваивающих активы российских телекоммуникационных компаний. Рейман не обвиняется в криминальной деятельности. Далее в комментарии газеты Wall Street Journal говорится: Леонид Рейман последовал в 1999 году за президентом Путиным из Петербурга в Москву и незадолго после этого занял пост главы телекоммуникационного сектора. Если в ходе расследования Бермудского инвестиционного фонда станет ясно, что деятельностью фонда было отмывание денег, можно будет со всей справедливостью сказать, что, вопреки общепризнанному мнению, правительство Путина мирится с олигархами, но только в том случае, если они числятся у него на работе. Это были выдержки из комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, у нас осталось буквально секунд 30. Можете вы еще буквально в трех словах перечислить хотя бы основные заголовки, которые сегодня привлекли ваше внимание в американских изданиях?
В американских изданиях сегодня, конечно, нельзя сказать, что это основное место, но занимает очень много места информация о журналистке из Christian Science Monitor, которая оказалась в заложницах в Ираке. Эта новость действительно обсуждается не только на страницах газет, но и на телевидении и по радио это можно слышать.
Спасибо, Ирина. Я напомню, с основными, с самыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Ксенофобия и экстремизм в современном российском обществе – тема сегодняшней встречи с журналистами видных общественных и религиозных деятелей страны. Одним из поводов к ней стало недавнее нападение на московскую синагогу. На встрече в Москве побывал и корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Власти проявляют инерцию в решении проблемы ксенофобии и экстремизма. На это обратил внимание вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Что касается властных механизмов, института власти, есть огромная инерция. Есть огромная инерция у системы правоохранительной и у системы образования. Есть огромное нежелание заниматься каким-то новым вроде бы делом и тратить на это время, тем более оно не позволяет тратить бюджеты так, как вроде бы нужно было бы их тратить с точки зрения многих чиновников.
Заместитель председателя Совета муфтиев России Мансур Шакиров говорил о проблеме охраны церквей, синагог и мечетей.
Позавчера правительство Москвы провело совещание о безопасности культовых сооружений города Москвы. Я повторяю, города Москвы, но не в России в целом. Где присутствовали наши уважаемые первые лица милиции Пронин, Куликов, которые сказали, да, нужно охранять, а как охранять, за какие средства охранять? К сожалению, это сказано не было.
Актриса и кинорежиссер Ирина Цыплакова считает, что с религиозной нетерпимостью необходимо бороться с помощью образования.
Я начала читать Коран. Я нашла там столько для себя интересного и уникального. То есть надо знать друг о друге. Но не просто понаслышке, а вот если бы мы действительно образовывались и читали, как Евангелие. Я знаю огромное количество христиан, которые никогда не читали Евангелие. Но тем не менее пытаются рассуждать на религиозные темы.
Вице-президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский убежден, что в России борьбу с ксенофобией необходимо резко активизировать.
Есть две вещи, которые надо делать. Одна из них – это запрещение. Другая – это строительство и делание. Запрещать надо призывать убивать другого, призывать преследовать другого соседа. потому что он другой национальности, другой веры, иначе выглядит. Огромная вина за то, что произошло на Брунной, и за то, что происходит ежечасно, к огромному сожалению, на территории нашей страны. Я совершенно не счастлив, говоря в качестве еврея, от того, что нас призывают ненавидеть и убивать мусульман.
Так считает Евгений Сатановский, вице-президент Российского еврейского конгресса. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Свердловской области Палата представителей Законодательного собрания создала рабочую группу по пропаганде здорового образа жизни. В состав ее вошли депутаты со спортивным прошлым, руководители некоторых спортивных комплексов и профессиональные тренеры. Помимо главной задачи – развития массового спорта и физкультуры, члены группы собираются проанализировать принципы и объемы финансирования регионального спорта и, конечно, предложить областному правительству целевую программу именно пропаганды здорового образа жизни. Над этой спортивной темой сегодня работала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Накануне в Екатеринбурге чествовали спортсменов, которые заняли призовые места на чемпионатах мира Европы и России в 2005 году. Публичная поддержка массового и профессионального спорта стала особенно популярна у местных властей с тех пор, как несколько серьезных мандатов и портфелей достались бывшим спортсменам. Недавно в Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области была образована рабочая группа по пропаганде здорового образа жизни. Мало кто сомневается, что именно спорт сенаторы выберут в качестве метода оздоровления тела и духа уральцев. Некоторые подробности о сегодняшнем положении дел в уральском спорте у Ирины Мурашовой.
В прошлом году уральские спортсмены завоевали 150 медалей на официальных международных соревнованиях. В летней Олимпиаде Афины 2004 участвовали 29 свердловчан. К зимним Олимпийским играм в Турине готовятся 8 представителей Среднего Урала. Но многие спортсмены и тренеры говорят, что этих успехов они достигают не благодаря помощи сверху, а вопреки. Недавно юные спортсмены из Екатеринбурга в составе сборной России выиграли Кубок мира по спортивной аэробике. Для нормальных тренировок нужна площадка 10 на 10 метров. Уральские дети занимались в зале 15 на 5 метров. Спортивные воспитание детей и вообще отдельный разговор. Сейчас школьники Екатеринбурга занимаются физкультурой 2 часа в неделю. Надо бы 3, говорит директор Института физкультуры УГТУ ПИТ, депутат городской думы Леонид Рапопорт.
Чтобы занятия по физвоспитанию были дифференцированы для мальчиков и для девочек, для того, чтобы для младших классов были одни учителя, для средних классов другие учителя, чтобы был расширен диапазон тех видов спортивной деятельности, а не только занятия с мячом либо с обручем для детей. Тогда мы сможем говорить о заинтересованности детей, мотивации их в здоровом образе жизни.
Учитель физкультуры в Екатеринбурге получает 4000 рублей в месяц. Тренеры тоже не могут похвастаться большой зарплатой. Но государственный тренер сборной команды России по Уральскому федеральному округу Сергей Новаковский уже 20 лет воспитывает борцов.
Эти ребята, они не пьют, они не курят, уходят в армию, они не больные.
Организованно физической культурой и спортом в Екатеринбурге занимаются более 170 тысяч человек, 13% жителей города. На основании этой цифры, а также уровня развития спортивной инфраструктуры, в прошлом году Екатеринбург вместе с Москвой и Новосибирском вошел в тройку самых спортивных городов страны. Спорт в Екатеринбурге востребован. В городе 4 дворца спорта, 12 стадионов, 14 бассейнов и 1 горнолыжный комплекс в черте города. А еще 7 ледовых катков и 11 спорткомплексов. И ни один из этих объектов, в общем-то, не пустует. Число спортсооружений Екатеринбурга вдвое не дотягивает до установленных государством нормативов, хотя эти нормы уже давно устарели. В этом году на занятия спортом для каждого горожанина бюджет Екатеринбурга выделил 45 рублей. Для сравнения, 2 года назад в Ямало-Ненецком округе эта цифра составила 950 рублей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость Екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель рабочей группы по пропаганде здорового образа жизни Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, президент областной федерации дзюдо Олег Исаков. Что в понимание умной пропаганды здорового образа жизни вкладывают специалисты?
Пропаганда, которая в итоге приведет к конкретным результатам увеличения, допустим, массовости занимающихся спортом. Спорт высших достижений, вот эти повышенные нагрузки не всегда хорошо сказывается. Речь-то идет, и вот группа наша создана в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни, чтобы спорт стал действительно массовым. Будет массовость, будут результаты, будут спортсмены, значит, хорошие, которые могут результаты давать. В первую очередь результаты работы субъекта федерации оценивались по тому, какие результаты показала область, сколько дала спортсменов для участия на каких-то соревнованиях международных.
О профессиональном спорте.
Да, о профессиональном в первую очередь. О массовом фактически ничего не говорилось. Но сегодня есть четкое понимание и этого результата, как политического, допустим, да, невозможно достичь без массовости, если взять по США. Такой подход, что, в принципе, Америка – страна равных возможностей, любой может стать богатым, можно этого добиться через спорт. И вот эти вопросы, они очень активно муссируются. Что бы ни было, основа идеи, да, самое главное, чтобы был результат. Вообще спорт – не только средство для того, чтобы бросить курить, там, бросить пить. Когда вот человек начинает спортом заниматься, отвлекается от всех проблем, от всех, значит, ситуаций негативных в обществе, на работе.
Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель рабочей группы по пропаганде здорового образа жизни Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области президент областной федерации дзюдо Олег Исаков.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Ее будет вести мой коллега Игорь Померанцев. Одна из главных тем – история трагической любви бомжей Александра и Наташи. Ну и, конечно, многое другое. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ближайшие полчаса рубрика «В этот день» в эфире «Свобода» и, конечно, очередная история Запада и Востока. А пока в Москве 18:30 и, соответственно, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В подмосковном поселке Томилино уже вторые сутки несколько домов остаются без теплоснабжения. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Основной блок шиитов получил 128 депутатских мандатов, курды – 53, сунниты – 55 мест в парламенте. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 43 человека. Только одному удалось спастись. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему президенту товарищества «Социальная инициатива и компания» Николаю Карасеву по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Глава МЧС России Сергей Шойгу временно отстранил от должности начальника управления государственного пожарного надзора по Приморскому краю Сергея Штыкова. Это решение связано со служебной проверкой по факту пожара в офисном центре Владивостока, жертвами которого стали 9 человек. В Азербайджане день памяти жертв трагических событий 20 января 90 года, когда в Баку для разгона демонстраций были введены советские войска. Манифестанты требовали отставки коммунистического руководства страны. При подавлении беспорядков погибли свыше 100 человек. В Австралии по запросу властей Хорватии арестован бывший сербский офицер Драган Василькович. Он обвиняется в убийствах и пытках во время войны в Хорватии в 90-х годах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 20 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Января 1968 года радио «Свобода» передавало расшифровки древнерусских песнопений в исполнении хора Православной Церкви в Мюнхене под управлением Виктора Древина. Беседу с регентом ведет Юрий Мельников.
О расшифровках мы говорим именно потому, что старые эти музыкальные памятники сохранились не в виде нашей сегодняшней нотации, а в виде безлинейной нотации, крюков, которые уже столетиями не применяются. И как археолог раскапывает, так музыкальные наши археологи занимаются именно расшифровкой вот этих музыкальных памятников.
Все песнопения церковные, значит, знаменного распева, путевого распева и даже деместиного, это все были одноголосные мелодии, которые давно были известны всем русским певчим. Теперь были расшифрованы несколько многоголосных партитур.
Какого времени?
Сами партитуры 16 века, начало 17 века. Но большинство ученых склоняется к тому, что записи были сделаны только в это время, а пели на два голоса, во всяком случае, уже намного раньше. Да, я бы хотел сразу сказать, прибавить к этому, что все дело в том, почему больше никогда нигде не исполнялись эти многоголосные напевы, хотя одноголосные напевы часто обрабатывались русскими церковными композиторами? Дело все в том, что в XVIII веке с юго-запада Украины пришли так называемые партесные напевы, то есть это были многоголосные произведения, написанные в западном стиле, то есть на аккордовой основе, и они полностью вытеснили древнее русское многоголосие, которое, в отличие от партесного пения, то есть пением по партиям, были импровизированы или вообще возникли на основе народного многоголосия.
Прослушаем «Свете тихий», старинный гимн Иисусу Христу.
Мюнхенской православной церкви под управлением Виктора Древина исполнял расшифровки древнерусских песнопений. Радио «Свобода», 20 января 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их подготовил мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Международная федерация звукозаписывающей индустрии сообщила, что объем мировых продаж музыки через интернет и мобильные телефоны достиг в прошлом году 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Продажи выросли втрое по сравнению с 2004 годом и составили 6% от общих доходов звукозаписывающих компаний. В течение 2005 года было загружено из онлайновых магазинов 420 миллионов композиций. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Председатель федерации Джон Кеннеди сказал, что в прошлом году рынок цифровой онлайновой музыки обрел свою форму. Больше всего федерацию беспокоит проблема пиратства в интернете. Федерация потребовала от интернет-провайдеров объединить свои усилия в борьбе с онлайновым музыкальным пиратством, но не нашла понимания. Провайдеры заявили, что не могут контролировать интернет-трафик.
Новости коротко. Согласно исследованию, представленному компанией Instead, рынок меток радиочастотной идентификации RFID составил в 2005 году 1 300 000 000 долларов. Instead прогнозирует взрывной рост рынка радиометок в ближайшие годы. По ее прогнозу, в 2010 году объем рынка радиометок составит 33 миллиарда долларов. Instead считает, что радиометки будут играть роль штрих-кода для каждого экземпляра товара. Это приведет к радикальным изменениям в организации складского хранения и розничных продаж. Корпорации Intel и Google объявили о планах совместной работы над платформой цифровых развлечений, которая создается на базе технологии Intel Vive. Пользователи Intel Vive смогут искать видеоматериалы в интернете с помощью сервиса Google Video, а также просматривать найденные видеоматериалы на своих телевизорах и портативных устройствах. Как сообщает газета Mercury News, сотрудники окружного суда Сан-Хосе направили компании Google судебное предписание. Юристы потребовали предоставить в их распоряжение 1 миллион веб-адресов и список всех запросов, обработанных Google за любую неделю. Юристы планировали использовать полученную от Google информацию в качестве аргумента для принятия закона, защищающего детей от порнографии в интернете. Google отказалась сотрудничать с властями. Компания ответила, что для нее превыше всего любые поисковые запросы пользователя.
Панораму новостей высоких технологий подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И в продолжение новостей высоких технологий. В Голландии на днях открылась самая высокотехнологичная тюрьма в мире. Новые разработки предоставляют заключенным большую свободу передвижения под пристальным наблюдением видеокамер, а также снижают расходы на их содержание. Об очередном голландском эксперименте рассказывает Софья Корниенко.
Тюрьма, созданная по образу телевизионного проекта «Большой брат», звучит устрашающе. Однако на родине реалити-шоу господствует убеждение, что лучшая школа – игра, а лучшая мотивация – выгода. Поэтому Нидерландское министерство юстиции с гордостью представило свой пилотный проект – пенитенциарный комплекс на 150 человек в пригороде Амстердама Лелистаде. Заключенные в новой тюрьме как бы становятся участниками игры. На запястье каждый из них носит электронный браслет беспроводного удаленного доступа Wi-Fi. С помощью этого модного приспособления за ним устанавливается круглосуточный контроль с помощью многочисленных сенсоров и видеокамер, одновременно наделяя его относительной свободой передвижения и личной ответственностью в выборе занятий в свободное время, говорит начальник управления пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Питер Вандерсанде. Помимо ежедневного выполнения обязательных мероприятий, заключенный сам стирает свою одежду, готовит себе обед, в общем, сам себя обслуживает. Новая система рассчитана на осужденных на короткий срок, не более 4 месяцев. Это уклоняющиеся от уплаты штрафов, осужденные за мелкие кражи и попытку угона автомобиля. В каждой камере размером 55 квадратных метров по 6 заключенных. В их распоряжении душ, плита, обеденный стол, стиральная машина. И самое главное, у каждого осужденного личный компьютер. Окно в мир. Все тот же Wi-Fi браслет обеспечивает доступ к телепрограммам, образовательным видеокурсам, дает возможность пообщаться в режиме онлайн с адвокатом, психологом или священником, кому что больше нравится. Правда, за прохождение образовательных курсов и участие в рабочих группах присуждаются призовые очки. Питер Вандерсанде.
На наш взгляд, система только кажется мягкой. Заключенным придется много работать, ведь призовые очки будут начисляться только при условии полного подчинения правилам. Призовые очки – это больше времени на телефонные разговоры, на свидания и прочие приятные вещи. Приятным проект оказался и для налогоплательщиков. Стоимость содержания одного заключенного теперь составит не обычные 140, а всего 105 евро в день. На 150 заключенных понадобится всего несколько охранников, так как чувствительные сенсоры срабатывают на агрессивные голоса, и всем зданием легко управлять с центрального пульта. Эффективность работы новой тюрьмы должна пройти оценку экспертов через 1/2. В случае успеха на новую систему работы перейдут и другие тюрьмы страны.
Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Мы продолжаем «Время свободы». Январские морозы в России обострили проблему одной из самых уязвимых групп общества – бомжей. Психология, мотивация, быт бомжей все чаще привлекают внимание кино- и теледокументалистов, говорит кинорежиссер Арман Эрицан.
У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что все, я держусь, я буду жить, он умрет сразу.
Ереванских бомжей, героев фильма Армана Еритяна «Под открытым небом», зовут Наташа и Саша.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташа уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за 3 от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за 2.
У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически.
Было очень трудно. я все время думал, что теряю своих героев.
Рассказывает кинорежиссер Арман Еритян.
Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как они там.
Сашечка, миленький, родной, иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родная.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть. Потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают. А руки пока еще работают. Вот она мне сигареты прикуривает. Я играл когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я «Луны сонаты» не могу сыграть.
Подробнее о бомжах Саше и Наташе, героях документальной картины «Под открытым небом», вы сможете услышать в программе «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня по московскому времени. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти из-за сильного снегопада ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Глава МЧС России Сергей Шойгу временно отстранил от должности начальника управления государственного пожарного надзора по Приморскому краю Сергея Штыкова. В центре Лондона в Темзе появился живой кит.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снизится до $160.80 за тонну. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Сейчас ставка экспортной пошлины на нефть составляет $179.60 за тонну, что на 30 центов ниже рекордного показателя, действовавшего с 1 октября по 30 ноября 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно $55 за баррель или $400 за тонну. В целом, в 2006 году средние цены на нефть, по прогнозу российского правительства, составят не менее $45-50 за баррель. Это обстоятельство, по мнению вице-премьера правительства Александра Жукова, дает достаточный запас прочности федеральному бюджету.
Расходы бюджета рассчитаны из цены $27 за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится. Более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а $45. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Сейчас экспортные поставки российской нефти, по экспертным оценкам, обеспечивают не только значительную долю бюджетных доходов государства, но и являются основным источником роста ВВП страны. Однако, как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, в перспективе вклад этого сектора в развитие экономики может снизиться.
Мы сейчас растем, потому что действительно цены на нефть в среднем выросли. Денег стало гораздо больше. Денег куда-то надо деваться. Бизнес продолжает инвестировать не теми темпами, как это могло бы быть вот при тех объемах валютной выручки и при тех объемах наличия ресурсов. Рост мог бы быть выше. Мы растем гораздо ниже того потенциала, который мы имеем. Но еще вот что существенно. Да, вот сейчас наш этот рост поддерживается внешней конъюнктурой, но даже внешняя конъюнктура через год, два, три, она нам не поможет поддерживать вот эти вот высокие темпы роста.
Россия с 20 января ввела запрет на ввоз всех видов продукции животноводства с территории Украины из-за многочисленных нарушений украинскими поставщиками российских ветеринарных требований. Министерство сельского хозяйства России напоминает, что с 30 декабря 2005 года также запрещен ввоз в страну продукции животноводства, проходящей транзитом через Украину. Кроме того, с 1 января 2006 года российские ветеринарные власти приостановили поставки с территории Украины всех видов сырых мясных полуфабрикатов. Всемирный банк до 2008 года намерен инвестировать 84 миллиона долларов в развитие системы российского образования, сообщили представители банка. Сейчас Всемирный банк участвует в двух проектах в этой сфере. Первый из них общей стоимостью 50 миллионов долларов связан с поддержкой реформы образования в России. Второй проект – информатизация системы образования в некоторых российских регионах. Его общая стоимость составляет 150 миллионов долларов. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления 50 миллионов долларов для формирования капитала инвестиционного фонда, который будет финансировать проекты средних предприятий частного сектора в России, а также в некоторых странах СНГ. Общий объем капитала нового фонда – 150 миллионов долларов. Помимо Европейского банка реконструкции и развития, его соинвесторами выступят также финансовые компании из Норвегии, Финляндии и Германии. По оценке аналитиков, для России сейчас крайне важно увеличить приток инвестиций в основной капитал местных производств, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Москвы в 2006 году больше повышаться не будет, сообщил генеральный директор государственной компании «Мосгортранс» Виктор Прохоров. Он объяснил это тем, что согласно российскому законодательству, региональная энергетическая комиссия, к полномочиям которой относится установление таких тарифов, может менять их один раз в год. С 1 января 2006 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Москвы повысилась с 11 до 13 рублей. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует остановить выпуск как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых камер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Konica Minolta намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности копировальной техники и принтеров. Курс доллара на сегодня 28 рублей 29 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 20 копеек, курс на следующие дни 34,16. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Здесь, как и во многих других странах мира, растет число людей с компьютерной зависимостью, особенно среди подростков. 80% литовских школьников пользуются компьютером, 3/4 из них увлекаются компьютерными играми. Из них, в свою очередь, половина проводит у монитора за этим занятием как минимум 2 часа в день. В Вильнюсском центре болезней зависимости с каждым днем появляется все больше пациентов с диагнозом «компьютерная зависимость». рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В Вильнюсский центр болезней и зависимости все чаще стали обращаться люди, обеспокоенные состоянием здоровья своих детей. Они связывают эти недомогания с непомерным увлечением компьютером. Самому младшему пациенту, которого недавно привела мама, 12 лет. Все чаще и чаще родители переживают за своих детей. Вот, например, читательница литовского еженедельника «Экспресс Неделя» рассказывает о своем 4-летнем сыне. Роландос стал настоящим компьютерным маньяком. Мы отводим сыну определенное время, которое он может проводить за компьютером, однако как только оно заканчивается, ребенок впадает в истерику и требует продлить время. Чаще всего этот конфликт заканчивается тем, что мы идем на уступки. Тревога медиков по поводу массового ухудшения зрения и осанки у детей из-за сидения у монитора стала уже общим местом. Что же делать? Некоторые родители дома просто компьютер отключают. Хорошо, если чадо в этом случае, промаявшись несколько дней, не находя себе места, все же займется чем-то интересным. Но нередко ребенка «спасают» в кавычках компьютерные салоны. Врач Вильнюсского центра болезней и зависимости, психиатр Вильма Андреяускине, замечает, что компьютер манит не только детей. Одна наша 74-летняя пациентка призналась, что компьютер занял в ее жизни место сериалов. К удивлению членов семьи, бабушка сидит у компьютера ночи напролет. Большая часть пациентов, говорит врач, обращается в центр с застаревшими симптомами болезни и зависимости. Комментарий клайпецкого врача Александра Латвицкого.
Молодежь проводит очень много времени за компьютером. Это совершенно несоизмеримо с затратами на все остальное. На спорт, на отдых, на сон. Просто-напросто человек замыкается на одном занятии и совершенно забрасывает все остальные. Помощь могут оказать психологи, психиатры, которые имеют опыт работы в области психиатрии зависимости. Думаю, что это только начало. Избежать этого мы не можем, потому что компьютеризация общества нарастает. Надо думать о том, чтобы организовать помощь.
А вот признание человека, испытавшего компьютерную зависимость и сумевшего от нее избавиться. 25-летний вильнюсец Роберт.
Я через это прошел. Такая же серьезная проблема, как и алкоголизм или все другие зависимости. Очень трудно от этого избавиться. Пропадают любые другие интересы в жизни, кроме как только находиться в сети. Пустое времяпровождение. Пропадают любые другие интересы, человек зацикливается и вертится на одной точке.
Технические ухищрения, совершенствование юридической базы, упорядоченная система профилактики болезней и зависимости среди детей – все это на повестке дня в Литве. Для специалистов работы хватает. А тем временем уже выросло целое поколение молодежи, которое просто не умеет обходиться без компьютера. По опросам, самым вожделенным подарком ко дню рождения для нынешних детей является мобильный телефон, компьютер и деньги. Куклы Лего, еще совсем недавно казавшиеся верхом детского счастья, забыты. Как результат нахлынувшего информационного потока, нынешние подростки могут одновременно выполнять несколько занятий, читать электронную почту, разговаривать по телефону, слушать музыку и делать уроки. Юлий Цезарь отдыхает. Можно нарисовать социальный портрет гражданина завтрашнего дня, скудного на эмоции, жесткого, предпочитающего динамичную картинку на экране, книжным размышлениям, знающего цену деньгам, прагматичного, владеющего языком техники, но не умеющего просто общаться, а значит, одинокого. Но не стоит опускать руки, призывает вильнюсский психиатр Витотас Блажис. И не следует объявлять интернет, компьютерные игры, мобильный телефон злом. Просто надо учиться и учить пользоваться этим в меру. Чаще всего главная проблема, говорит врач, не в компьютере, а в семейной ситуации. Если ребенок чувствует себя обделенным вниманием, он убегает в виртуальный мир. Вернуть его в настоящий может помочь смена деятельности, общение со сверстниками, с природой, занятия спортом. Но главным лекарством остается родительская любовь, домашнее тепло и терпение.
Репортаж Ирины Петерс из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня и подводить его итоги на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 8 вечера, будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Три, пожалуй, главные темы в программе, о которых мы успеем поговорить серьезно. Прежде всего, о последствиях морозов в России. Выдержит ли перегрузка энергетической системы страны? Эксперты «Радио Свобода» будут анализировать именно эту тему. 5 лет президентства Джорджа Буша. Оправдалась ли американская стратегия борьбы с терроризмом? И, наконец, поговорим о последствиях ареста нижегородского предпринимателя Андрея Клементьева. Ясно, что это только как бы внешнее событие. Внутреннее, как считают эксперты «Свободы», заключается в преследовании преследованиях политических партий Родина, по каким причинам. Таковы главные темы дня. Эфир, напомню, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И сегодня ее ведет мой коллега Владимир Бабурин, и в гостях у него известный российский пиар-консультант, политтехнолог Дмитрий Орлов. Повтор программы «Время гостей» завтра в 4 часа утра. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крудоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.